Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Дмитрия Смирнова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Ермогене, патриархе Московском и всея Руси, вступительную беседу о великом покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь для сегодняшнего дня заговением на Великий пост избирает своим чтением отрывок из послания к римлянам и Евангелие от Матфея. К римлянам пишет апостол Павел: «Ночь прошла, а день приблизился». Мы должны в данном контексте понимать, что это имеется в виду спасительное время поста. Апостол же писал, конечно, по поводу наступления христианской эры. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Вот такой призыв ко всем постящимся. Далее пишет: немощного в вере принимай без споров о мнениях. То есть не надо с людьми, которые мало что разумеют в вопросах веры, религии, церкви, вступать с ними в споры, потому что это только приведет ко всякому расстройству взаимоотношений, а кого-то в чем-то убедить или научить обычно не представляется возможным. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто что для себя выбирает, этого надо и придерживаться. Потому что, конечно, до полного самопознания каждому из нас далеко, но все-таки каждый самого себя лучше знает, чем даже кто-то из наших очень близких людей. Поэтому нужно поступать по рассуждению собственного ума. Если же ума нет, всегда можно припасть к человеку, в котором видишь ума больше, и спросить. И тогда все будет благополучно. Сегодняшнее воскресенье в народе издавна называлось воскресенье прощенным. Ради вот этого первых пяти строк, которые всегда в этот день во всех храмах читают. Если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Коротко и ясно. Все люди грешные, все нуждаются в прощении от Бога. Но если сам не прощает человек, то прощение для него невозможно. Поэтому постясь, желая себе блага, желая к Богу приблизиться, нужно всегда помнить и об этом условии. Конечно, эти слова, они изложены в категориях таких юридических. На самом деле, механизм того, о чем здесь говорится, он несколько другой. Даже не несколько, а совсем другой. Почему? Потому что Бог задумал все человечество как единый организм, единый человеческий род. Хотим ли мы этого или не хотим, в дружбе мы или в ссоре, но мы все дети Адама и Евы. Поэтому с некоторыми людьми мы хоть далекие, но все-таки родственники. И понятно, что Отец Небесный, который нас сотворил из ничего, Он хотел бы, чтобы, ну, как всякая мать, как всякий отец, желает, чтобы дети жили в мире, в любви. Если между двумя людьми возникает отношение непрощенной обиды, значит, их разделил дьявол. Что такое непрощенная обида? Значит, они не могут пребывать вместе. Значит, один из них в вечности должен быть в раю, другой в аду. Потому что вместе они быть не могут. А Господь всем хочет спастись и прийти в познание истины. Поэтому если человек добровольно содержит в себе обиду на другого, то значит он идет против Бога. Шествие человека против Бога, тире, это грех. Когда нас кто-то спросит, что такое грех? Это когда человек делает нечто против Бога. Вот это называется грехом. Поэтому если человек имеет на кого-то обиду, он находится в состоянии греха. Если человек находится в состоянии греха, он находится в состоянии отделенности от Бога. Спасение для этого человека невозможно. Потому что спасение – это есть преодоление греха. Как же грех может быть, ну, как мы говорим, прощен или уничтожен? Грех – это стена между Богом и человеком. Только покаянием. Значит, если я имею на кого-то обиду, я в грехе. Если я в грехе, я отделен от Бога. Как я могу это отделение прекратить? Я должен покаяться в грехе. В каком грехе? В том, что я имею обиду на этого человека. Как я могу преодолеть эту обиду? Только единственное, я им могу простить. Другого пути нет. Я не могу его заставить простить меня, или попросить у меня прощения, или компенсировать мне то зло, которое он мне нанес. Я не могу. Единственное, что я могу нечто сделать, это с самим собой. Вот я могу сделать усилие и простить. То есть со своей стороны я могу это сделать. И если я это сделаю, я преодолел стену между мною и Богом. Следовательно, я прощен. Следовательно, греха нет. Следовательно, я опять нахожусь в спасении. Потому что Христос пришел на землю, чтобы спасти всех нас. От чего? От греха. Спасти нас от разделения между нами и Богом. Он стал таким мостом, соединяющим грешного человека и Отца Небесного. Он нас этому учит. Вот его слова. Вот он показывает, что нам нужно сделать, если нечто нас разделяет друг от друга. Этому, кстати, и пост способствует, потому что чаще всего мы не можем простить другого по причине гордыни. Потому что по гордости каждый из нас почему-то считает, что он заслуживает от других людей по отношению к себе лучшего отношения. Это глубокое заблуждение. Потому что мы по своим качествам внутренним, ну уж никак не заслужим лучшего отношения, но худшего. Потому что очень многие из нас, наверное, больше половины, по тем качествам души должны иметь место в тюрьме. Ну уж никак не меньше. Однако находимся в тепле, в сытости, причем даже ни один из нас не зарабатывает ни на это тепло, ни на эту пищу, ни на эту одежду, которую носит. Это какими-то путями, по милости Божией, достается, но не так, чтобы человек прямо вот на это, на все заработал. Нет. Ту жизнь, которую мы имеем, она много лучше того, чем мы заслуживаем на самом деле. Именно вот в данный отрезок времени. Может быть, когда-то, в прошлом, это все было иначе, но говоря именно про сегодняшнее. Поэтому, если человек вот так трезво оценивает свою жизнь, то тогда он начинает понимать, что ему как-то обижаться на другого, ну, такого же несчастного грешника, как он сам, вроде бы так и ни к чему. Потому что у самого есть проявления такие же, а может быть и похуже, чем у другого по отношению к тому. И тогда простить будет легче. Еще есть один способ. Опять же, это не мы сочинили, сам Господь говорит в Евангелии, тоже в Евангелии от Матфея, несколько раньше. Молитесь за обижающих вас. Если ты чувствуешь на кого-то обиду, надо молиться за этого человека до тех пор, пока эта молитва твоя не сделает его для тебя родным. Потому что мы ни за кого так много не молимся, как за тех людей, которые нам родные. Вот став таким нам родным, близким, нам будет легко его простить. Обида совершенно изгладится. И тем самым грех победится. Грех разделения между нами и Богом. Поэтому, вступая в поприще поста, необходимо всем простить. Ну, а кто не может совсем простить? Ну, тот должен, во-первых, снять с себя крест. Потому что тот, кто на этом кресте распят, сказал, уча молитве, самой главной молитве нашей христианской, своих учеников, апостолов, говорил, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. То есть Господь эти слова включил в самую главную молитву. Есть даже русская такая поговорка. Она, конечно, сейчас несколько устарела, но раньше она имела очень серьезное основание. Знать наизусть, как Отче наш. Потому что Отче наш знала вся страна. То есть это должно войти в сознание, в сердце и так далее. Что Господь может нас простить, но опять это нужно понимать не чисто так юридически. Это Господь им так по-простому объяснил, ну, как каждому человеку понятно. Потому что взаимоотношения человека и Бога, они похожи на взаимоотношения человека и человека. Потому что и Бог – существо духовное, и человек – духовное. И нас Он создал по своему образу и подобию. Поэтому и для того, чтобы нам объяснить некие вещи духовные, Он прибегает к таким понятным нам вещам, как простить или там не простить, оставить, не оставить. И так далее. На самом деле это все решение этого вопроса находится только внутри нашего сердца. Потому что Господь бы и рад нас простить, оставить нам наши грехи. Но это невозможно, если мы сами этот грех удерживаем в себе, за него цепляемся, его культивируем, его в себе храним. Поэтому как только мы сами расстаемся с грехом, Господь мгновенно уврачует даже тот рубец, который остался на сердце от этого греха. Поэтому все зависит от нас. Если будет наше желание простить, Господь нам в этом обязательно поможет. Потому что Господь есть любовь. И только человек, стяжавший любовь, он может соединиться с Богом. Если человек имеет в сердце хотя бы тень ненависти, недружелюбие, неблагожелательство уже невозможно. Будь это твоя недоброжелательность, четырежды или четырежды семь справедливо. Почему? Потому что, по-моему, Исаак Сирин сказал, не называй Бога справедливым. Бог несправедлив. Потому что если бы Он был справедлив, мы все были бы давно в аду. А мы нет. Потому что Бог милостив и хочет от нас, говоря, милости хочу, а не жертвы. А мы со своей справедливостью должны эту справедливость в самый темный чулан занести и забыть. Потому что никакой справедливости быть не может. Это только малые дети в песочнице, у них какие-то там внутренние волнения возникают, они все там хотят справедливости, но на самом деле это всегда буря страстей. Но не только о прощении говорит нам этот отрывок из Евангелия. Гораздо больше строк посвящено посту. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть все добродетели и добродетели поста. Каждый человек должен творить перед Богом, а не перед людьми. То есть очень плохо, и так Священное Писание говорит, смотрите, чтобы все не говорили о вас хорошо. Это очень способствует тщеславию, честолюбию, а это все очень вредное для души, для победы над грехом качества. Опять же, почему? Потому что по гордости, которая растет в человеке, человек начинает о себе думать высоко, требовать к себе лучшего отношения, чем как к грешнику, и уже ему простить тяжелее. Некоторые даже из-за этого и людей себе подобных убивают и прочее. Вот, например, там в 19 веке дуэли были распространены. Вот так подумайте. Величайший из русских людей, ну, наверное, самый умный, Александр Сергеевич Пушкин, в 37 лет, в расцвете сил, из-за какой причины погиб? Ну, из-за какой? Один подлый человек написал ему подлое письмо, а он обиделся. И причем вызвал на дуэль не его, а его, так сказать, сожителя. И, значит, вот так решил отомстить. Кстати, вот какой Александр Сергеевич великий человек, и вот из-за такой чепухи получил пулю в живот. А мог бы очень многое, что начал, закончить. А нужно было там все. Но немножко смириться и простить. Но когда пулю в живот получил, уже простил. Но немножко поздно, потому что тогда от перитонита никто его не мог вылечить. И вот сколько людей, выдающихся, совершенно гениальных, там вот, Эварист Галуа был такой математик во Франции, 23 года, гений математики, опять же, застрелили на дуэли, ну хотя бы до 50 пожил, вообще, что бы он с математикой сделал за это время? Ну вот, 23 года. Из-за чего? Из-за того, что один обиделся на другого. А гордость велит. То, что общественное мнение там, что люди скажут, это же все относится именно к этому. Один уже готов убить другого, и другой умирает сам. Собственно, какая красота. Но какое безобразие. И вот Господь хочет, чтобы даже то, что мы предпринимаем ради Него, это нам творил совершенно не на показ, а только перед Богом. Чтобы только Бог один знает меру нашего подвига, меру нашей возможности и так далее. Чтобы мы никого не осуждали ни за что, а сами творили тайну. Как Господь однажды сказал, пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. Потому что люди очень часто хвалятся и любят рассказывать о своих добрых делах. Потому что на самом деле рассказывая другим о том, что ты сделал хорошего, причина этого рассказа сделать достоянием те добрые дела, абсолютно объективно добрые. Цель этого подтешить тщеславие, а не сами добрые дела. Получается так, человек делает, а потом это же самое зачеркивает. Почему? Потому что тщеславие это родная дочь гордости. Поэтому чем больше такой человек делает добрых дел, чем больше он постится, тем он становится более гордым. Тем меньше он имеет способность простить другого. Тем меньше у него есть шансов к спасению. Лучше бы ему добрых дел не делать, чем делать добрые дела во имя свое. Поэтому никакой пользы от этих добрых дел никаких нет. А только один вред душе. Поэтому если делаешь, то делаешь тайно. А раз никто об этом не знает, никто тебя за это не похвалит, значит, ты уже на земле не получил награду, значит, получаешь от Бога. А каким образом? Да очень просто. Если человек делает добро для самого добра, это становится потребностью его души. Именно само добро. Если он об этом добре рассказывает, то потребностью становится та похвала, которую он получает от людей. Вот, собственно, и все. Поэтому одно и то же дело может служить и во вред, и во благо. И последнее. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ну, действительно, у кого что болит, тот о том и говорит. Имеется в самом широком смысле. То, что болеть не обязательно нога, там, рука, глаз, а болеть может и душа. Вот очень много в храм приходит бабушек, которые болеют за внучков. Иногда этим внучкам уже под 40 лет, потому что бабушки пожилые. И вот как ему, что, да как сделать, чтобы он в храм ходил, да как бы он не пил, да как бы вот он так вот болеет. Что для человека представляет сокровище? О том и болит его сердце. Все правильно. А если у человека много денег, то они тоже очень часто приобретают над ним власть. И он об этом, о сохранении, о приумножении, начинает думать гораздо больше, чем даже о собственных детях или внуках. Вообще о внуках почти уже и даже и не думает. А почему? А потому что ему некогда. Потому что большое имение, оно предполагает большую о нем попечительность. Деньги-то не бросишь. Как только ты оставил в покое свои деньги, они начинают таять. Экономический закон инфляции. И поэтому они сами властно заставляют человека все время быть в непрестанном попечении. И чем больше денег, тем этих попечений больше. И на самом деле предполагается, что деньги дают человеку свободу. На самом деле нет. Они его настолько сильно привязывают, что он больше уже ни на что другое, ну, может быть, там в отпуске, там даже некоторые два себе отпуска делают, коротенькие зимой, коротенькие летом. Потому что если ты надолго покинешь свои деньги, то они сразу уменьшатся в размере, и ты от этого потеряешь. А человеку, который уже к ним прилип душой, это очень тяжело перенести. Но представьте себе, какой-нибудь бабушке сказать, вот ты потеряешь своего внука. Но для нее это трагедия. А вот в Америке один гражданин, я как-то вам рассказывал, он был миллиардер, а стал миллионером и застрелился. Хотя то, что у него оставалось, еще внукам бы хватило. При полной беспечности. Вот, но тем не менее, вот его гостиничный бизнес пошел под откос. И вот в результате случилась такая история. Почему? Он это все очень любил. Очень любил. Больше, чем требовалось. Так-то, само по себе богатство. В нем никакого греха нет. А грех в чем заключается? В отношении. В отношении. Потому что на самом деле богатый человек, он не вечен. У него есть, конечно, небольшая иллюзия о том, что вот детям там передам. Да, детям передал. Ну, а дети, может быть, внукам своим. То есть твоим правнукам, о которых ты ничего не знаешь. Может быть, они будут моты и наркоманы. Спрашивать. И ты вот сейчас вкалываешь, дня ни ночи не знаешь, ни отпусков, ни выходных, ни проходных. И в результате что? Через три поколения, четвертому, достанется это все наркоманам. И они, вместо того, чтобы эти деньги на благо пустить, они вообще расфуфырят в пух и прах и много еще зла. Например, эти люди вложатся, допустим, в игорный бизнес. И в результате этого игорного бизнеса еще там 100 тысяч человек пустят себе пулю в лоб. То есть ты в перспективе трудишься вот за этим, чтобы потом твои правнуки вот таким образом уничтожили твой бизнес и совсем пропали, и погубили многих. А может быть, твой правнук начнет дискотеки вообще по всему земному шару устраивать, на которых будут детей приобщать к наркоте. Ты же вот сейчас работаешь над всем этим, ты же этого не знаешь. Правнуков у тебя нету. Это только, может быть, будет. Это, ты никак не можешь это отрегулировать. Поэтому вот это оправдание о том, что я вот детям передам, внукам, это очень слабое оправдание. Потому что сумеешь ли ты, не участвуя в воспитании своих детей, внуков, вот так их твердо наставить на путь истины, чтобы они остались в сфере добра? Если у тебя времени на них нет, если они отданы каким-то нянькам, дядькам, что это будет? не контролируя процесс. Самообман. Поэтому очень важно жизнь выстроить так, чтобы в этом был действительно реальный смысл. Поэтому Господь и говорит, реальный смысл нужно заниматься тем, что вечно, вечно. Стал ты добрым человеком. Во-первых, то, что ты добрый, это обязательно отразится на твоих детях, племянниках, соседях, внуках, сотрудниках твоей по службе и так далее. Ну и ты с этим качеством, твоя душа и отойдет в мир иной. Тебе твоя доброта, в отличие от денег, она там пригодится. Стал ты щедрым, стал ты молитвенным, стал ты воздержанным. Это все качество души, а душа вечная. Это навсегда останется с тобой. Вот это называется богатеть в Бога. Поэтому Христос и говорит, собирайте сокровища на небесах. Вот речь идет об этом сокровище. Потому что богатый человек, хорошо одетый, может быть воспитанный, такой блестящий, но это все внешнее. Это совсем неплохо, но это все внешнее. И это временное. Потому что человек может быть и блестяще образован, и какие-то навыки иметь, и может быть специалист хороший, может в какой-то сфере и гениальный даже по-своему человек. Но если он гад, подлец, то что он принесет вообще в этот мир с помощью своих талантов? Только приумножит свою такую годливую сущность. Больше ничего. А должно быть наоборот. Поэтому, если мы действительно хотим быть соработниками Бога, действительно хотим участвовать в процессе облагораживания нашей жизни, то это можно сделать только вот питаясь из одного источника и совершенствуя свою душу, трудясь над тем, чтобы все злое из нее ушло, а все доброе в ней приумножилось. Вот для этого и предпринимается наш настоящий пост. Благословение Господне на вас, так и благодати человеку любви, всегда и присно, и во веки веков.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси. Священномученик Ермоген прославлен в лике святителей 12 мая 1913 года. В течение трех столетий из поколения в поколение передавалась память о патриархе Ермогене как святителе-мученике, и росла народная вера в него как заступника и молитвенника за землю русскую у престола Вседержителя. В тяжкие годы отечественных бедствий молитвенная мысль народа обращалась к памяти патриарха-героя. Шли русские люди к его гробнице со своими личными скорбями, недугами и болезнями, благоговейно призывая на помощь святителя Ермогена, веруя в него, как теплого молитвенника и предстателя пред Господом. И всемилостивый Господь вознаградил эту веру. Ко дню торжественного прославления, совпавшего с 300-летием со времени кончины священномученика Ермогена, в Москву стали стекаться верующие с всех концов России. Паломники спешили поклониться мощам святого патриарха, находящимся в Успенском соборе Кремля, где почти беспрерывно служились панихиды. Накануне прославления совершался крестный ход, во главе которого несли икону святителя Ермогена, а вслед за ней покров из гробницы, на котором святитель изображен в рост, в мантии и с посохом. Рядом с иконой патриарха несли икону его сподвижника в духовной и патриотической деятельности по освобождению русской земли от польско-литовских захватчиков, преподобного Дионисия Радонежского. На колокольне Ивана Великого светилась огромная надпись «Радуйся, священномученичий Ермогене, российские земли, великий заступниче». Сотни тысяч свечей горели в руках верующих, прославлявших угодника Божия. По окончании крестного хода у раки с мощами патриарха началось чтение пасхального канона присоединением канона святителю Ермогену. Всеночное бдение совершалось под открытым небом на всех площадях Кремля. В эту ночь произошло несколько исцелений по благодатным молитвам святителя Ермогена. Так, например, один больной пришел в Успенский собор на костылях, но ощутил исцеление после того, как приложился к раке с мочами святителя. Исцелился и другой больной, тяжко страдавший расслаблением. Его принесли на полотенце к раке священномученика Ермогена, где он получил полное исцеление. Эти и другие подобные исцеления, очевидцами которых были многочисленные верующие, стали знаменательным подтверждением святости нового русского чудотворца. В воскресенье 12 мая в 10 часов утра совершалась божественная литургия в Успенском соборе. На празднование торжества нового святого прибыл блаженнейший Григорий, патриарх Антиохийский, возглавивший служение. По окончании литургии во всех храмах Москвы были отслужены молебны святителю Ермогену и совершен крестный ход в Московском Кремле, в котором приняли участие более 20 архиереев, сопровождавших торжественное шествие пением «Святителю Отче Ермогене, моли Бога о нас». Богослужение закончилось молитвой священномученику Ермогену. С этого дня началось литургическое почитание святителя Ермогена. Так исполнилось желание верующих русских людей, по молитвам которых русская православная церковь получила благодатного небесного покровителя нашего Отечества. Святейшим Синодом Русской Церкви установлены дни празднования священномученику Ермогену Патриарху Московскому и всея Руси. 17 февраля – представление и 12 мая – прославление в лике святителей. Велико общенациональное значение святителя Ермогена, неутомимого борца за чистоту православия и единство русской земли. Его церковная и государственно-патриотическая деятельность в течение нескольких столетий служит ярким образцом пламенной веры и любви для русского человека. Церковная деятельность первосвятителя характеризуется внимательным и строгим отношением к богослужению. При нем были изданы Евангелие, Минея месячная за сентябрь в 1607 году, октябрь в 1609, ноябрь в 1610 и первые 20 дней декабря, а также напечатан Большой Верховный Устав в 1610 году. При этом святитель Ермоген не ограничивался благословением к изданию, но тщательно наблюдал за исправностью текстов. По благословению святителя Ермогена с греческого на русский язык была переведена служба святому апостолу Андрею Первозванному и восстановлено празднование его памяти в Успенском соборе. Под наблюдением первосвятителя были сделаны новые станки для печатания богослужебных книг и построено новое здание типографии, пострадавшее во время пожара 1611 года, когда Москва была подожжена поляками. Заботясь о соблюдении богослужебного чина, святитель Ермоген составил послание наказательно ко всем людям, паче же священникам и диаконам о исправлении церковного пения. Послание обличает священнослужителей в неуставном совершении церковных служб, многогласии, а мирян в неблагоговейном отношении к богослужению. Широко известна литературная деятельность первосвятителя русской земли. Его перу принадлежат повести о Казанской иконе Божией Матери и службы этой иконе, послание патриарху Иову, содержащее сведения о казанских мучениках, сборник, в котором рассматриваются вопросы богослужения, патриотические грамоты и воззвания, обращенные к русскому народу, и другие произведения. Отзывы современников свидетельствуют о патриархе Ермогене как человеке выдающихся ума и начитанности. Государь велика разума и смысла и мудрого ума. Чуден зело и многого рассуждения. Зело премудрости украшен и в книжном учении изящен. О божественных словесех присно упражняется, и вся книги Ветхого Закона и новые благодати, и уставы церковные, и правила законные до конца извычи. Святитель Ермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего в богатейшей библиотеке Московского чудового монастыря, где выписывал из древних рукописей ценнейшие исторические сведения, положенные в основу летописных записей. В XVII веке Воскресенскую летопись называли летописцем святейшего патриарха Ермогена. В сочинениях предстоятеля Русской Церкви и его архипастырских грамотах постоянно встречаются ссылки на Священное Писание и примеры, взятые из истории, что свидетельствует о глубоком знании Слова Божия и начитанности в церковной письменности того времени. С этой начитанностью патриарх Ермоген соединял и выдающиеся способности проповедника и учителя. Отзывы современников характеризуют нравственный облик первосвятителя как мужа благочестивого, известного чистого жития, истинного пастыря стада Христова, неложного стоятеля по вере христианской. Эти качества святителя Ермогена с особенной силой проявились в смутное время, когда русскую землю постигло несчастье внутреннего нестроения, усугубленное польско-литовским нашествием. В этот мрачный период первосвятитель русской земли самоотверженно оберегал русское государство, словом и делом защищая православную веру от латинства и единства нашего Отечества от врагов внутренних и внешних. Свой подвиг спасения Родины святитель Ермоген увенчал мученической кончиной. Последний святой, канонизированный в предреволюционное время, священномученик Ермоген, живая легенда истории русской церкви и государства. И насколько оказалось важным и своевременным, его прославление показало ближайшее будущее. Только нашествие уже было не польско-литовское, только не он один стал живой жертвой за весь народ, а десятки тысяч новых мучеников подвигом своим, кровью своей призывают нас вместе со святителем Ермогеном словами Писания: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». А верность наша начинается с малого — хранить язык, ум и сердце от всякого греха.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Вот и наступил Великий пост, понедельник первой седмицы. Вечером совершается Великое повечерие с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этом богослужении, Великое повечерие.
Великое повечерие — это преимущественно покаянная служба. Главная литургическая тема повечерия — как раз покаяние в своих грехах. Дело в том, что повечерие всегда совершается на сон грядущем. В древности все люди читали именно повечерие, а молитв на сон грядущем, которую мы с вами читаем сейчас, еще не существовало. А о чем более всего пристало молиться на сон грядущем? Сон ведь образ смерти, а перед смертью необходимо покаяться. Поэтому темой молитв на сон грядущем является покаяние в своих грехах. Оно же является темой повечерия. В древности было только Великое повечерие, Малое повечерие — это его сокращение. Великое повечерие совершается в дни Великого поста, именно потому, что пост есть время покаяния, и такая покаянная служба, как повечерие, более всего подходит к этим дням. Великое повечерие — это монашеская служба по происхождению. Именно монахи молились словами псалмов и песен Священного Писания в основном. И именно из монашеской традиции произошло Великое повечерие. Почти все оно состоит из псалмов и библейских песней. Только некоторые отдельные песнопения вкрапляются в это непрерывное последование псалмов. Такие песнопения, как «С нами Бог», «Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог», само по себе тоже является библейской песнью, но поется на Великом повечерии очень торжественно. Это песнь пророка Исаии. Есть и другие песнопения, которые сопровождают псалмы. В основном это тропари покаянного содержания. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий, сию ти молитву, яко владыцы грешние, приносим, помилуй нас». Эти хорошо известные всем тропари тоже поются на Великом повечерии. А также другие: «Господи, сил с нами буди, и много бы разве тебе, помощников в скорбях неимомы, Господи, сил, помилуй нас». Этот тропарь поется многократно, потому что он является очень древним тропарем и очень выразительным по своему содержанию. Для Великого повечерия первых четырех дней Великого поста характерно чтение канона, великого покаянного канона Андрея Крицкого. Именно поэтому первые четыре дня поста все православные христиане стараются обязательно вечером прийти в храм.
Илья Александрович, канон Андрея Крицкого. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Это канон замечательный, этот канон удивительный, этот канон один из самых лучших когда-либо созданных произведений в жанре канона. Канон как жанр песнопений богослужебных в древности существовал в совсем не похожей форме на современный канон. Канон — это было последование библейских песней. Что такое библейские песни? Библейские песни — это гимны, взятые из Священного Писания, те самые гимны, которые поют различные персонажи священной истории по поводу того или иного благодеяния Божия. Библейские песни, так же как и псалмы, это поэтические фрагменты Священного Писания. Это те песни, которые пели люди, жившие в эпоху Ветхого Завета. По своей красоте они ничуть не уступают псалмам, и на богослужении используются ничуть не меньше и не реже. Древняя монашеская служба, повторяю, состояла из пения псалмов и библейских песней. Так вот, канон — это и есть собрание 10 древних библейских песней. 8 из них являются ветхозаветными, и 2 последние — взятыми из Нового Завета. Из Нового Завета взята песнь «Богородицы, величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спасе моем», и песнь пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим». Это 2 последние новозаветные песни, а вначале идут 8 ветхозаветных песней. Эти песни располагаются в самых разных книгах Священного Писания. Песни содержатся и в книге Бытия, и в книге Второзакония, и в книгах Царств, и в пророческих книгах. Древние монахи были ярыми противниками песнопений в церкви. Им казалось, что песнопения можно петь только в мирских церквах. Почему? Да потому, что необходимо было привлечь новых людей в церковь. Можно специально петь множество красивых мелодий, множество красивых поэтических текстов распевать на разные лады, для того, чтобы люди, почувствовав красоту богослужения, потянулись в храм. Это хорошо для мирских церквей, но совершенно не подходит, по их мнению, для церквей монашеских, для богослужения монашеского. Монахи, по словам древних отцов, должны назидать свою душу вовсе не песнопениями, а именно словами, взятыми из Священного Писания. Вот, например, такое свидетельство древнего отца. «Горе нам, чада! Близки дни, когда иноки оставят твердую пищу, изреченную Духом Святым» — он имеет в виду Священное Писание. «И примутся за песни и гласы. Какое может быть умиление и слезы от тропарей? Какое умиление будет иноку, когда он, стоя в церкви или в келии, возвысит голос свой, как вол? Если мы предстоим Богу, должны стоять во многом умилении, а не в глумлении. Не затем иноки ушли из мира, чтобы глумиться пред Богом, петь песни, выводить гласы, трясти руками и топать ногами. Но должны мы со многим страхом и трепетом, со слезами и воздыханиями, благоговением и умилением, кротким и смиренным гласом приносить Богу молитвы. Но говорю тебе, чада, что придут дни, когда христиане растлят книги святых Евангелий и святых апостолов, составляя тропари и эллинские речи». Такая грозная отповедь любителям пения. Этот текст относится ко второй половине IV века, наиболее строгим временам в монашеской истории. Это слова египетского отца Памвы. Почему так изменилось мнение монахов об этих песнопениях? Потому что они увидели необходимость новых текстов, новых песнопений и новых жанров для того, чтобы возрастать в благочестии, для того, чтобы привлекать новых людей к церкви. Они убедились, что необходимо вставлять в богослужение новые песнопения и новые гимнографические тексты. И они сами стали создавать такие тексты. Как раз для монашеского богослужения 7, 8 и 9 века уже характерно создание циклов тропарей. К каждой библейской песне, к каждой песне канона монахи создают циклы своих тропарей. Преподобный Андрей жил в 7 веке. Это как раз были времена, когда монахи начали писать свои собственные песнопения. Канон по происхождению монашеский жанр, жанр монашеского богослужения, и одним из первых и самых лучших образцов этого жанра является великий канон преподобного Андрея. Для монашеского богослужения самая главная отличительная особенность – это та особенность, что все тексты, либо взятые из Священного Писания, как мы говорили, все монашеское богослужение в древности было взято только из Священного Писания, или если все-таки монахи создают песнопения, то все они ведут свою речь о событиях из Священного Писания. Именно Великий Канон, как песнопение, созданное древним монахом Андреем Крицким, песнопение целиком, основывающееся на образах Священного Писания. Каждый тропарь этого великого канона напоминает нам то или иное событие из Священного Писания.
Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, а как читается Великий Покаянный канон?
Древним и главным днем для пения Великого Покаянного канона был четверг пятой седмицы Великого Поста. Это богослужение сейчас носит название «Стояние Марии Египетской». Четверг пятой седмицы Великого Поста – день стояния Марии Египетской. Почему так называется этот день? Потому что в этот день во всех церквях читают житие преподобной Марии Египетской. И как раз в день стояния Марии Египетской полностью, целиком, от начала до конца поется Великий Канон преподобного Андрея. Кроме того, Великий Канон, как я уже сказал, поется в первые четыре дня Великого Поста на повечерии. Вечером каждого дня Великого Поста должно совершаться Великое Повечерие, и вот как раз на этих службах вечерних добавляется Великий Канон. Великий Канон огромен по своим масштабам, и поэтому за один раз его прочитать очень трудно, и он делится на четыре части. В понедельник вечером читается первая часть, во вторник вечером вторая, в среду третья, и в четверг заключительная четвертая. Поэтому можно сказать, что в каждой из этих первых четырех дней мы слышим только одну часть Великого Канона, только одну его четверть. То есть в первые четыре дня Великого Поста мы слышим Великий Канон, разделенный на четыре части, а уже в четверг пятой седмицы мы уже в последний раз слушаем его целиком. В книгах, которые издают в наши дни с текстом Великого Канона, а их издано немало, обычно Великий Канон помещается как раз в таком виде, как он используется на богослужении, и разделенным на четыре части, и напечатанным полностью от начала и до конца.
Спасибо вам, Илья Александрович. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы говорили с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Александра Ванна. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Из дневников. Но я и не собираюсь создавать философской системы. И я говорю отнюдь не о вещах отвлеченных. Ничего абстрактного я не понимаю. Этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность. Но я не учен, не школен и в грамоте недоволен. Я упоминал о своих переживаниях, которые являются знаком и залогом, и которые есть доказательство несомненной реальности, а отнюдь не воображение. Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В 14 лет был у меня некий пир, некий брак с дождем. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, березы, тополи, пели птицы. Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в теплых потоках. Я как бы восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы. Царственно было, как будто утешитель меня всего исполнил. Это событие плоть бысть и существует. Таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние в теперешние годы жизни, на Паже, затем у прудов, я как бы видел суть вещей. Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз, но в эти, не знаю, часы или минуты все становилось не тем. Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению. Был сентябрь, конец месяца. С тяжелой ношей спустились мы с братом в долину Пажи, от Митиной горы к больничной. Брат пошел быстрее, чтобы взять билет. Я брел тихо. День склонялся к вечеру. Безлюдно, безглагольно. Бурая земля, черная вода, голые деревья. Я с трудом передвигал ноги. Но вдруг все начало изменяться передо мною. Преславно стало вокруг. Как бы завесы открылись, раздернулись. Все стало несказанно торжественным. И черные воды, и долина пели, как громы, сладко и дивно. Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность черного цвета. Силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек. Нежнейшие нюансы белых тонов. И потом русский лес зимою. Радость накрывает мое стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапы, стрекочет мне. Жив ли, сказочник? Гляжу меж стволы. Тихо, таинственно. В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными сорочьими ножками строченной, по чудным узоринам, и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором елочки, вдали черная кайма леса, над всем восковое небо. Как эта мысль мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится! Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине. Наберу этой радости полные закрома своего ума-разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья, от полноты этой, не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая, по избытку сердца не можно ею не делиться. Так вот она, старость-то, каковою может быть у человека, высотою для молодости неудобо всходимую и глубиною молодыми очами неудобо зримую. От этой радости художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло. Помню, выпал первый снег, убелил Радонежскую землю, холмы Ходькова. С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в белую земля. Как широкое льняное полотно слалась долина Пажи, и Пажа, не замерзшая, велась посередине серо-шелковой узором лентой. А по сторонам серо-кубовой ленты реки, точно вытканные пояски, в два ряда бежали черные стежки-тропочки. Какое веселье художнику! Где, как ни здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе? Мысль моя, веселясь, летела, приветала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края. Михаил Дроздов хвалился расписной ходьковской посудой, цветастыми чашками, чайниками, блюдцами. Фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здешнее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. Потом завелись заводы Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке дунаевские куклы, фарфоровые головки для шитых кукол, славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в ходьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были ходьковские шитые мягкие игрушки, а также всякое художественное вышивание, вещи и для светского обихода украшательства, и для церковного. Мастерством шитой игрушки и высокой золотошелковой вышивкой именит был Ходьковский девичий монастырь. Здесь было исконное гнездо художества женского. Художницы, монахини и белицы, в большинстве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику. Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям, первую деревянную игрушку сделал сам преподобный Сергий. Он будто бы вырезал этим самым ножом в ножнице на ремешке из липы птичек, коньков и дарил на благословение детям. Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской. Пошла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия, резные кресты, панагии, хранятся в лавре. Деревня Богородская по сейчас сохранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще, сергиевская игрушка — это истинная радость и для ребенка, и для художника. Сергиевская игрушка была многолика и разнообразна по материалу и по искусству. Игрушка и всякое художество было народным промыслом, хлебом здешнего края, овеянного, осененного светом Радонежа. Не сами, по родителям, скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом эти бедные селения, эта скудная природа. Из-под слепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит деревенский игрушечник, видны тощие нивы, глиняные ухабистые дороги, серенькое русское небо, а на убогом дощаном столике, на полках и на печке праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага — все сияет и горит цветом небесно-голубым, алоогненным. Радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зеленых, брусничных, маковых, сахарных, седых, облакитных, бирюзистых, жарких тонов и цветов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.